они для большинства населения, которые вот как бы недолюди, тотальный контроль. А для себя, наоборот, превращение в богов. То есть создание технологий, которые позволяют тебе развить интеллект, позволяют тебе жить чуть ли не вечно. Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня мы поговорим об информационных войнах. А говорить мы об этом будем с непосредственным участником информационных войн, с военным психологом Алексеем Валерьевичем Захаровым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Добрый день.
Ну, для начала, наверное, нужно дать определение, что такое информационная война, чтобы мы хоть понимали какие-то границы.
Ну, определение это достаточно и простое, и сложное, потому что, собственно, и в названии информационная война лежит два понятия, которые связаны с понятием информации, с понятием противостояния. Когда мы определяем систему войны, мы определяем, что это противостояние, как правило, вооруженное. И, как правило, это противостояние нацелено на уничтожение противника. Вот. Такое жесткое понятие. И, собственно, информационная война решает именно эти задачи в том числе. Вот. Только достаточно сложные вещи с определением понятия противника и с понятием самой информации. Что такое само по себе информация. И здесь, чтобы не убегать в научные дебри и не бередить сознание нашего ученого мира в этом смысле, нужно достаточно заузить эти вещи, чтобы было понятно нашим зрителям, как воспринимать эти вещи. Информация – это, будем говорить, и простите за тавтологию, это любая информация, которая поступает в систему восприятия нашего организма. И мы определяем эту любую информацию, она может носить самый разный характер. Это информация, которая получается нами по зрительным каналам, по аудиальным каналам, по тактильным каналам, по каналам сознания, то есть системы восприятия, осознанного восприятия, системы осознанного восприятия. Все это относится к информации. К информации относится понимание получения удовольствия. К информации относится ситуация, связанная с получением удовлетворения, как морального, так и физиологического. Это все информационные вещи. И мы говорим об информации как о факторе нашего с вами восприятия мира. Мира, который нас окружает. В фигуральном и прямом смысле. То есть мира, который мы себе представляем, исходя из работы нашего сознания, и мира, который мы ощущаем, воспринимая его непосредственно. Вот это то, что касается информации, и то, что должно пониматься в системе информационной войны. Потому что в системе информационной войны все виды информационного воздействия на человека используются без исключения.
Все. Понятно. Ну, тогда давайте тогда поймем, какие задачи ставятся перед, ну, как бы, те люди, которые ведут информационную войну, и какие они задачи перед собой ставят. Чего они хотят добиться?
Они хотят добиться прежде всего тех целей, которые перед ними стоят. Это либо экономические цели, либо политические цели, либо военные цели, это более зауженный вариант. И в рамках ведения современной войны, а мы уже говорили, наши зрители знают совершенно такое новое понятие военное, которое называется гибридная война. Да? То есть война, которая ведется сразу с разных позиций воздействия на противника. Это может быть экономическое воздействие, политическое воздействие, информационное воздействие, торговое воздействие к экономическому и вооруженное воздействие. Вот все эти виды воздействия, они реализуются в рамках стратегий долгосрочных или краткосрочных стратегий или тактик, которые вот выстраиваются в этом деле. И понятное дело, что информационная война в этом деле имеет фактор определяющий, потому что она работает и в системе подготовки политической или экономической войны, в системе ее реализации, в системе воздействия на население и в системе воздействия на вооруженные силы. Это разные понятия, но тем не менее сейчас понятие населения страны стало определяющим фактором ведения войны. Они тоже являются субъектом войны, причем прямым субъектом воздействия. И эти вещи мы должны учитывать и понимать. Поэтому и даже в большей степени они являются, нежели сами вооруженные силы, нежели политическое руководство страны или военное руководство страны. Потому что они формируют информационную повестку дня на той территории, на которой проживают. Поэтому это вот такие очень серьезные вещи, достаточно глобальные с точки зрения понимания процессов, которые надо учитывать и на которые надо отвечать соответственно. Такая сложная вещь.
Ну, тут классический пример. Понятно, что Советский Союз не проиграл военную кампанию, но развалился в результате информационного воздействия, экономического воздействия.
Да, как государство развалился, но как система национального единства и национального, как национальная единица такая мощная, он сохранился, Советский Союз. Почему? Потому что государственную систему разрушили, а систему сознания людей, которая этих людей объединяла в системе государства, понятие государства подразумевает не только рамки политического руководства, оно подразумевает настроение населения, систему его мышления, то есть это более строгий и серьезный вариант, который влияет на экономический уклад, на восприятие действий, в общем, все это. Вот с этим справиться не удалось. То есть здесь фактор личностного противодействия со стороны населения, со стороны народа, что очень важно, потому что население и народ – это разные понятия немножко. То, что формирует информационно-политическую повестку существования человека на этой территории, она сумела сохранить наше государство.
Но тут, может быть, тогда речь идет не о, тогда о советской модели, а просто, может, о российской модели, более древней. Может, об этом вы говорите?
Да.
Что национальное сознание вот в таком?
Да, да, да. Надо просто сказать, что не зря на нашей территории возникло советское государство, не зря и не просто так.
Ну, конечно.
Вот. Оно возникло потому, что оно должно было здесь возникнуть, и потому что оно отвечало тем национальным и традиционно историческим факторам существования русского народа. Русский народ беру в кавычки, потому что это фактор, который объединял все другие народы. Русский является по определению как фактор разговора, то есть фактор языка. Вот. И здесь под понятием русского народа мы берем все национальные группы, которые входят сюда. Вот. Вот те традиционные основы существования русского народа или русского народа населения, если говорить более так, они определяли существование именно с позицией более правильного социалистического подхода.
Хорошо. Ну, а теперь давайте, может, поговорим о механизмах. Каким образом ведутся эти информационные войны?
Ой, самыми разными вариантами. Мы должны с вами четко себе представлять, что информационная война – это не война с помощью информации, а это война с помощью воздействия. Воздействия самого разного. Вот. И оно определяет систему воздействия в тотальном порядке.
Может, сначала какие-то исторических примеров начать, некую эволюцию проследить?
Ну, информационная война началась самым простым примером, историческим примером. Можно взять старую басню про волков и пастуха, который кричал «волки, волки». Вот. Вот эта басня является таким серьезным примером, связанным с применением информационных факторов воздействия на сознание человека и ответных действий на него. Вот это такой самый простой показатель, который нас уводит в сторону достаточно глубокую и древнюю. И те факторы, которые определялись и велись государствами в периоды древней истории, средневековой истории, они все выстроены на системе идеологических факторов. Да? И, а идеология – это один из видов сознание и воздействие на сознание. Поэтому здесь тоже надо понимать, что эти вещи существовали всегда.
Ну, так, крестовый поход, если вспомнить.
С того момента, как человек начал общаться, возникли ситуации информационной войны. Вот с этого момента. Как только человек стал общаться, он стал использовать информационный аспект своего воздействия для того, чтобы решать те или иные вопросы, которые перед ним стоят. Естественно, они решались и в системе воздействия вооруженного противостояния. Поэтому это очень древний вариант. Естественно, рассматривая вопросы, связанные с боевым применением информации, то здесь более серьезно и возникли подразделения, которые начали этим вопросом заниматься – на более таком серьезном научном уровне, это, конечно, Первая и Вторая мировая война, когда возникли подразделения, которые занимались информационным воздействием на противника уже с позиции профессиональных действий. Вот.
Это там листовка, радио.
Нет, прежде всего фактором информационной войны являются разведывательные и контрразведывательные действия.
А, ну это понятно.
Да. Вот. Это основной фактор информационной войны. А листовка, и радио, и передача системы информации – это факторы уже технологические в данном случае. Поэтому здесь система войны определяется как раз именно этими вещами. На системной основе уже стали работать, наверное, более серьезно были созданы такие более глубокие подразделения, они создавались и немецкой разведкой, и английской разведкой, и создавались потом уже после Второй мировой войны, велась война уже в рамках работы объединений там, НАТО, Варшавский договор, поэтому и разрабатывались эти вещи. Вот. И эта война развивалась. Соответственно, создавались и системы радиовоздействия, листовки были, как вы уже сказали, совершенно верно. Вот. И были отряды спецпропаганды в вооруженных силах, соответственно, с той и с другой стороны. Были более тонкие вещи, которые касались политического воздействия, политико-идеологического воздействия, да, и мы с этим... Те, кто помнят ситуацию, связанную с Советским Союзом и с передачей информации и распространением информации в Советском Союзе, вспомнят, наверное, такие факторы, как Гослит. Да, это одно из подразделений информационной войны, которое выстраивало ситуацию идеологического воздействия на свое население и на население других стран. Соответствующим образом. То есть все эти вещи подвергались фильтрации определенной информационной. То есть это все институты информационной войны. И они оправдали себя, и эти институты очень важны. Вот. И в рамках этого дела Советский Союз перестал заниматься информационной войной где-то с приходом Михаила Сергеевича Горбачева. Где-то, ну, наверное, где-то в 87-88 год.
Ну, у нас исчезли же враги, как известно.
Да,
мы всех полюбили.
Да, да. Он сказал, что у нас нет противника, и все подразделения информационной войны, которые были в нашем государстве, были свернуты, соответственно, и этой войной не...
Многие из них даже стали работать против своего государства, разоблачая всю, так сказать...
Ну, я думаю, что это решение Михаила Сергеевича было как раз частью информационной войны, направленной против нас. Соответственно, и все эти вещи... То есть мы говорим о том, что война продолжалась, но наша работа в этом смысле, она была свернута. Вот. И самое главное, что поскольку это дело касается информации, то разработка новых методов, разработка технологий ведения информационной войны у нас в стране прекратилась.
И сейчас ее нет?
Нет, сейчас есть, слава богу. Она прекратилась до определенного периода, до периода серьезно стали заниматься этой разработкой в начале 2000-х годов. То есть мы вернули ситуацию, когда поняли, таким достаточно серьезным фактором проигрыша информационной войны, это была первая чеченская кампания. Вот. И было осознание того, как можно... дезорганизовать и разложить армию, не принимая, ну, не применяя для этого каких-то серьезных военных инструментов. Вот. Именно после этого периода начались попытки, и пошли попытки уже ведения и выстраивания целенаправленной информационной политики, информационной войны для поддержки собственной армии, для решения своих политических задач. Вот. И сейчас ситуация, конечно, в корне изменилась, она носит уже более активный характер. Вот. И сейчас нас противник стал упрекать, что мы ведем информационную войну против него. Ну, наверное, справедливо он это делает, что не мешает ему.
Ну, естественно. Вот. Себя же он не упрекает.
Конечно, да. Вот. Но самый главный, самый серьезный вопрос заключается в том, что информационная война стала доминирующим фактором противостояния, вооруженного противостояния. А это именно вооруженное противостояние, потому что есть оружие разрушающее. Вот. Причем оружие очень технологичное, очень тонкое, очень незаметное и очень действенное.
Вот. Вот смотрите, нам сейчас нужно еще принципиально понять одну вещь. Советский Союз, он, ну как бы у него был реальный противник в том плане, что Советский Союз представлял другую идеологию. Это был просто, ну как бы отдельный мир, условно говоря, который представлял другому миру. И были, соответственно, там, у каждого какие-то положительные примеры, какие-то отрицательные, и была вот борьба двух разных проектов. Сейчас Россия – это такой же капиталистический хищник, просто послабее, там, послабже, но такой же приблизительно. Вот. И просто вот идет некая борьба там, с другими странами, с, там, какие-то поиски союзников.
Нет, вот. Тут посерьезнее даже дело обстоит. Вот объясните, я думаю, что посерьезнее. Хотя капиталистический фактор здесь играет именно решающую роль. Вот, потому что основа капиталистического мировосприятия выстроена в системе получения сверхприбыли соответствующим образом, что влечет за собой соответствующие действия и отношения к людям. То есть люди стали не людьми, а объектами купли-продажи.
Да, да.
И они стали не просто объектами купли-продажи, а являясь объектами, стали субъектами процесса. Это более сложный вариант. И от человека требуется в этом отношении не проявление человеческих качеств, а проявление качеств, которые бы решали вопросы тех, кто продает товар. Вот. Поэтому человек стал, потребовался совершенно другой. Не человек, у которого есть своя личность, свое мнение, свой взгляд, а послушный механизм, который покупает то, что ему всучивают.
Ну, как же сказал наш министр, нам не нужны творцы, нам нужны потребители.
Да, продвинутые потребители. Вот эта ситуация очень важна. А эта ситуация, почему такая тяжелая эта ситуация? Потому что она связана с тем, что она требует от людей, которые владеют достаточно большим количеством средств на нашем шарике, требует от них применения технологий, которые убивают в человеке человека.
Личность.
Да. Которая обезличивает его и делает его послушным, совершенно послушным в системе потребления.
Ну, биоробот такой.
Да. И это факторы, которые определяют систему существования человека на Земле. Очень важный фактор. И поэтому мы сейчас говорим о войне двух направлений. Направлении либерального, такого либерально-экономического направления, которые связаны как раз с факторами приобретения сверхприбыли, и традиционного направления, которое выстраивает в системе определения своего существования. Вот.
И... Ну, то есть, может, я уточню? То есть, главное – выжить, продолжить род, а не жить лучше сейчас, купить там больше чего.
Нет.
Правильно я понимаю?
Да, почти так, еще надо добавить. Главное – выжить, продолжить род и развиться.
Ну, да.
Самое главное – развиться. Потому что насчет продолжить род сейчас тоже достаточно проблематично, потому что основным элементом, который человека предохраняет в системе его существования, в системе его развития, является главным элементом его, является семья. Вот. Этот социальный элемент разрушается полностью, потому что если ты живешь по принципам семьи, ты должен выбирать ситуацию, связанную с существованием семьи, что противоречит принципам продвинутого потребления совершенно четко. Поэтому здесь эти вещи лежат на поверхности четко совершенно. И война-то идет сейчас именно за то, что эта война идет между государствами в системе получения сверхприбылей, в системе конкуренции между государствами.
Ну, тут даже не государство, скорее нужно...
А какими-то группами.
Да, корпорациями огромными. Потому что, условно говоря, с одной стороны, мы говорим, что у нас есть свой национальный интерес, а с другой стороны, мы хотим, чтобы к нам пришло больше иностранных инвесторов.
Но тут тоже еще государственный фактор очень важен. Почему?
Нет, просто я хотел сразу проговорить, чтобы уточнили. С одной стороны, мы как бы боремся, а с другой стороны, мы ждем привлечения иностранных инвесторов, прихода. Мы как бы ждем к себе врагов.
Ну, вот не просто ждем, а заманиваем.
Заманиваем.
И еще пытаемся жить, как они нам диктуют.
Да.
Вот это самый тяжелый вариант. А фактор здесь еще в чем? Я почему на государство обращаю внимание? Потому что только государство в состоянии обеспечить интересы семьи. Только государство. И когда ведется работа, связанная и ведущая на подрыв системы существования человека, как, в том числе как биологической единицы, это прежде всего, чтобы нам подорвать систему семейных устоев, надо подорвать устои государства, которые ее защищают. Поэтому идут, вот эта либеральная система, она взрывает ситуацию очень здорово. И здесь уже идет война не между вооруженными силами, не между политическими группами, а идет война между системами жизни. Есть система жизни либеральная, которая себя показала, и сейчас люди совершенно четко понимают ее, будем говорить так, апокалиптичность.
То есть стремление к вырождению, к смерти.
Да, да, да. Вот. И есть система традиционная, слава богу, государства народов, которые не хотят терять свои традиционные устои и хотят развиваться в рамках них намного больше, чем... Правда, эти государства беднее.
Ну, вы примеры приведите, чтобы было понятно.
Ну, мы можем говорить совершенно четко о либеральной системе, которая включает Западную Европу, Соединенные Штаты Америки, Канаду, там, Новую Зеландию. И остальная часть в основе своей – это восточно-евразийская часть. Это мы, страны Юго-Восточной Азии, часть стран Африки, и, потому что там есть ситуация совсем тяжелая. Вот. То есть вот здесь вот это разделение серьезное. Конечно, такими достаточно мощными факторами традиционной жизни, которая идет по пути развития, это, конечно, являются два таких государства, как наше государство, Россия и Китай.
Которые... Ну, еще, может быть, там Индию, Иран вспомнить.
Ну, сюда, да, сюда надо обязательно добавить и Индию, и Иран, потому что Иран – это такая колыбель европейской культуры, причем не просто культуры, а вот старой европейской культуры, которая выстраивалась в системе действия как на Запад, так и на Восток. Это очень серьезный фактор. И я всегда добавляю еще одно слово к Ирану, потому что мы должны помнить, что это Персия.
Да, конечно.
Вот, что это Персия. И поэтому здесь, конечно, эти вещи очень важны. И мы здесь должны выстраиваться. Вот помимо... Вот этого противодействия, которое идет между вот этими направлениями, идет естественная борьба внутри каждого государства. И эта борьба сейчас носит очень обостренный характер у нас здесь. И когда мы читаем и видим и определяем политическую или экономическую повестку дня, у нас все время звучит в системе действий факторы, связанные с либеральным сообществом, с левыми, правыми силами. Но вот эти вещи, которые определяются этими делами, они стали звучать достаточно активно. Вот. И это связано в том числе с понятием и определением простыми людьми, пониманием в системе самоопределения своего места в жизни. И здесь эти аспекты сейчас в нашей стране носят обостренный характер. Мы живем... Помимо того, что мы живем в системе общего кризиса, общемирового кризиса, который касается и информационной повестки дня, и идеологической повестки дня, мы живем, естественно, в острейшем кризисе у нас в стране, где факторы носят не только политический, но и информационно-психологический характер, достаточно серьезный. И мы пришли к кризису основных религиозных структур, которые у нас работают, и которые тоже отвечают за ситуацию отношений к информации, отношений восприятия ее. Вот. Там очень серьезный кризис. Вне зависимости от конфессии причем.
Так всегда бывает в старых религиях. Они уже начинают постепенно вырождаться, уже там формируется закостенелость, и плюс она начинает делиться, там, дробиться на какие-то секты, подразделы, которые между собой начинают ругаться. Это ну, обязательно. Когда молодая религия, да, там все понятно, все идет вверх, растет, а тут уже как бы идет...
Все это достаточно четко определяется фактором, отвечает ли, будем говорить так, религиозная структура, церковь на... Один вопрос, который стоит перед каждым человеком. Если отвечает, она существует как религия. Если не отвечает, то она перестает существовать. Вопрос простой. Кто я и зачем появился на этот свет, и каково место мое в этом мире? Когда религия отвечает на этот вопрос человеку, а человек очень к этому вопросу относится... серьезно. Любой человек очень серьезно к нему относится. Вот. И когда ответ на этот вопрос религия несет, она живет. Как только религия вырождается в систему ритуальных действий и перестает отвечать на этот вопрос, она перестает существовать, потому что она становится ненужной.
Но тут просто нужно понять, что мир меняется. Если религия появилась 2000 лет назад, допустим, какая-то, естественно, мир уже за эти 2000 лет сильно поменялся, а она вот вынуждена давать старые ответы. Значит, должна появиться какая-то другая религия, чтобы
новая. Сейчас, если реально посмотреть на ситуацию действия, то сейчас практически ни одна из наших, будем говорить так, аврамических религий, вернее, структур при этих религиях, ответа на этот вопрос не дает. Мало того, она даже не дает ответа на этот вопрос с позиции своего старого существования. Тогда, когда она давала ответ на этот вопрос, они забыли этот ответ.
Ну, может быть, сейчас просто невыгодно?
Нет, они забыли по одной простой причине, что им это невыгодно вспоминать. Потому что церковь достаточно серьезно ушла в систему политической власти и в систему извлечения прибыли. Также церковь стала реальным социальным институтом существующего мира. А она должна быть над ним. Поскольку она погрузилась в систему этого мира и не находится над ним, она не может отвечать на эти вопросы. Хотя ответы на эти вопросы есть у нее. Но она сейчас этого не делает. Поэтому возникают ситуации сложные в связи с тем, что у молодежи всегда возникает этот вопрос. И одним из основных факторов востребованности этого вопроса является то, что мы удивляемся все время, почему молодые люди идут в секты, почему молодые люди попадают в террористические организации. Как правило, террористические организации носят религиозный характер в большинстве своем. Вот, и имеет. Потому что там, в этих организациях, ответы на эти вопросы этим молодым людям дают.
Ответы простые.
Простые, но неправильные.
Ну, конечно.
Но неправильные.
Убей неверного.
Все. Но они дают ответ. Они говорят, зачем ты родился на этот свет? И где твое место? Они показывают это место и дают все ответы на эти вопросы. И молодежь поэтому туда идет, потому что они получают этот ответ. Другое дело, что ответ неправильный, у них потом кризисы возникают, ситуации всех этих вещей. Все это, но это уже потом. И этот неправильный ответ приводит к гибели этих молодых людей, конечно же. Но они дают ответ на этот вопрос, поэтому они получают для себя подпитку постоянно и получают приход новых людей. Вот. Поэтому вот здесь эти вещи очень важны и очень четко должны учитываться. И мы получаем вот эту тяжелую ситуацию с молодыми людьми, когда их мозги превращаются в непонятно что, в системе действий вот этих организаций, которые работают. Секты, как правило, и террористические организации, надо тоже понимать, что все это связано либо с политикой, либо с деньгами. С извлечением. И, собственно, основные проблемы, которые существуют в этом мире, они старые, какие были, такие никак не поменялись. Деньги и власть. Все, что лежит в системе основе этих действий. И эта же самая система лежит в основе действий либерального самосознания. Там тоже лежит. Главным фактором являются деньги и власть. Все. А все остальное не нужно. Все остальное лишнее. И все остальное это то, что можно убрать. И, собственно, ситуация, связанная с информационной войной, которая ведется против населения, прежде всего. Вот. И очень часто ведется с позиций самого государства. Соединенные Штаты Америки, прежде чем воздействовать на нас, все свои технологии отработали на своем собственном населении. И они начали с оболванивания своего населения, а потом приступили к оболваниванию нашего. Вот. И поэтому здесь фактор манипуляции сознанием избирателей в Соединенных Штатах Америки и в Европе – это один из важнейших факторов. И поэтому мы говорим про технологии информационного воздействия, а это технологии бизнеса. Это маркетинговые технологии. Все маркетинговые технологии – это технологии информационной войны. И все они связаны с системой манипуляции человеческим сознанием. И все они в системе манипуляции приводят к тому, чтобы человек не мог самостоятельно думать, а действовал, поступал так, как ему укажут. Вот это фактор. И поэтому основными разработчиками маркетинговых технологий являются спецслужбы. И если вы зайдете в интернет и посмотрите по этим вещам, то вы спокойно увидите, что две структуры такие мощные, которые занимаются вопросами распространения маркетинговых технологий в Европе, это БНД, а в Соединенных Штатах Америки АМБ, то есть это агентство национальной безопасности, которое занимается. Они занимаются как раз электронной войной, они занимаются вот этими вопросами, которые мы называем информационной войной. Да? Вот это вот вещи такие.
Но сейчас это очень много говорят как раз о том, что через социальные сети, через электронные всякие вещи, девайсы, очень хорошо за человеком следить и манипулировать его поведением, потому что он все время фактически под контролем. Просто эти камеры, которые постоянно нас фиксируют.
У нас еще одна беда возникает сейчас, достаточно серьезная, и по поводу которой надо очень серьезно быть настороже и очень серьезно отнестись к ним. Это новые технологические разработки, связанные с применением так называемого искусственного интеллекта. Вот. Это достаточно заманчивая вещь с точки зрения зарабатывания денег, потому что она позволяет, опять же, манипулировать сознанием человека. Но научные разработки в системе построения искусственного интеллекта находятся только в самом начале. И мы не знаем, каков будет ответ естественного интеллекта на возникновение искусственного. И мы не знаем, как будет трансформироваться искусственный интеллект в системе взаимодействия с естественным. Мы ответить на эти вопросы сейчас пока не можем. Но вовсю выстраиваем систему применения искусственного интеллекта, не озабачиваясь тем вопросом, а что будет потом.
Но сейчас это приносит деньги, это хорошо.
Поэтому меня очень сильно настораживает ситуация по разработке программ нашим замечательным Сбербанком, который будет выстраивать социальную структуру потребления и действия с позиции искусственного интеллекта.
Ну, расскажите, я просто не очень в этом специалист.
Ну, они только заявили об этом варианте. И они пытаются разрабатывать эту ситуацию с позиции всех аспектов искусственного интеллекта, включая психофизиологический аспект, включая факторы айтишных технологий, все это вместе заводится. Да, это дает огромный вариант получения информации о человеке и позволяет этого человека зажать в кулак. Но мы не знаем ответ на вопрос, а что будет с человеком, если мы его в такой кулак зажмем. Никто на этот ответ на этот вопрос еще пока не знает. И вот этот зажим искусственным интеллектом естественного, эти вещи еще не отработаны. Ученые на эту тему еще ответов не знают. Поэтому здесь надо очень осторожно. Потому что нужно понимать, что это война, которую ведут люди против людей.
Ну, смотрите, это же все подается как забота о человеке, допустим. Вот система рейтингов в Китае, да, там же как забыть, что ты должен ходить на работу, ты должен читать правильную литературу, ты должен ходить в спортивный зал, ты должен питаться правильно, здоровой пищей.
Вопрос правильный, это такой вопрос
сложный. Ну, здоровый там, понятно. Как только ты начинаешь нарушать эти нормы, как бы правильные, тебя тут же начинают наказывать, снижать зарплату, там, может, с работы уволят, там, и все в таком духе. И человек превращается, как бы с заботой о нем все делать. А ты вот взял, набухался. Это же вредно бухать. Не бухай. Мы о тебе заботимся.
Вот же как это все. Вопрос простой. Вопрос, что называется, формирование системы ответственности. Вот здесь лежит очень важная точка. Формирование системы ответственности определяется волевой сформированностью человеческого организма. Есть у него воля или нет? В системе потребления, продвинутого потребления, у человека воли быть не должно. А замена системы ответственности, замены воли связана с системой произвола по отношению к этому человеку. То есть у человека нет воли, это позволяет вести против него произвольные, читайте в скобках, незаконные действия. И таким образом его приучать. Мы должны воспитывать в человеку волевую составляющую, формировать систему внутренней ответственности человека перед собой, перед окружающими людьми и перед будущим поколением. Вот три точки системы ответственности человека. А не перед кем-то, кто тебя либо погладит по головке, либо даст тебе пинка. И это не вопросы собаки Павлова.
А пытаются на уровне собаки Павлова все свести.
Вот. Это когда человек должен сам понимать, что можно делать, а что нельзя. Когда он должен сам понимать, ему надо нажираться или не надо нажираться. Когда он может себе это позволить, а когда он может сказать себе и рядом стоящему «стоп». Это фактор развития человека. А когда тебе не надо ни о чем думать, тебе даже по рукам бить не будут. Тебе просто нажмут на кнопку, и чип у тебя сработает, и все будет хорошо. И ты будешь счастлив, ты будешь счастлив. Но ты будешь не человек.
Да.
При этом.
Биоробот.
Да.
В этом.
Вот весь фокус, который идет в системе факторов и опасности, которые связаны с ситуацией применения искусственного интеллекта. Мы должны эти вещи понимать, мы не должны потерять в себе человеческого. И не должны никому позволять сделать из себя биороботов и животных. Никому не должны позволять. И это вещи очень важные. Потому что самые простые факторы манипуляции – это манипуляция на уровне неработающего сознания, на уровне действия основных инстинктов. То есть это возврат в прошлое, возврат в биологическую животную среду. Это то, куда нас ведут. Это вопрос выживания человечества. И поэтому вопрос именно в этом стоит. Это не вопрос жизни человечества в лице там, небольшого количества семей, которые себя считают человеком, и все остальные не люди. И должны жить, как им покажут. Это не вопрос золотого миллиарда, там, сколько там их должно быть, этих около людей или похожих на людей. Это вопрос нашего вообще существования. Нужно понять, что люди, которые думают, что они выживут в этой войне и останутся людьми, а остальные будут зверьми, они заблуждаются. Потому что ситуация выхода из-под контроля и реализация технологий, которые не доведены до конца в системе понимания, а что будет потом, оно приведет к тому, что мы вымрем все вообще. Все.
Нет, тут они как бы мыслят себя иначе. Смотрите, они для большинства населения, которые как бы недолюди, тотальный контроль. А для себя, наоборот, превращение в богов. То есть создание технологий, которые позволяют тебе развить интеллект, позволяют тебе жить чуть ли не вечно. Вот но так. Это, и на это тратятся колоссальные деньги.
Но этого не получится.
Ну почему не получится? Они уверены, что стараются, но ну, колоссальные деньги.
Вот мы все уверены, что с нами ничего не произойдет. Мы все уверены, каждый человек, и они в том числе, что беда нас обойдет. Поэтому мы ошибки совершаем. Всегда. Это обычное заблуждение обычного человека. Но мы общаемся с другим человеком. Мы выстраиваем в системе действий. Мы не можем. Мы должны понимать, что мы существуем в семье, в системе нации, национальных факторов. Все это существует замкнуто в системе действий и взаимодействий. Мы никуда не денемся от этих вещей. Они не могут обеспечить существование семьи, существование популяции. Есть факторы биологические. Земля свернет все это дело. Не может ограничиться ситуация жизни человечества существованием десятка семей. Это приведет к вымиранию этих семей. Или приведет к тому, что быдло, созданное ими, их съест.
Но оно же по тотальному контролю.
Вот это тоже вопрос. Это тоже вопрос. Потому что факторы тотального контроля – это факторы самоуспокоения. Мы же понимаем, и нам хочется считать, что мы все держим в руках. Но мы в церковь к Богу идем? Идем. А почему мы к Нему идем? Потому что мы подсознательно понимаем, что у нас не все в руках. Потому что есть законы природы, которые определяют эти вещи, которые определяют ситуацию, связанную с этими делами. Есть факторы, которые определяют существование природы вместе с человеком. Они должны существовать. Нельзя. Каждый человек должен внести свою лепту в систему существования природы. Если он этого не делает, будет плохо. А когда существует такая вещь, она приводит к дисбалансу к общему. Нельзя эти вещи разъять. Нельзя.
Но тут опять же есть же, опять же, никуда не денется конкуренция между этими семьями. и по разным национальностям они так иначе будут делиться. И будет драка за этот искусственный интеллект, чтобы один развился лучше, другой.
Я могу сказать, что та ситуация, которая выходит в систему этих действий, она не дойдет до ситуации того, что все будет, вот по моей точке зрения, с моей точки зрения, не дойдет до ситуации того, что будет некая такая победа и будет управление этим делом. Потому что война в этом смысле произойдет намного раньше. Потому что люди, которые думают и понимают, что есть на самом деле правильно, они есть и никуда не делись. И их, этих людей, оболванить не удастся. И они естественным образом будут сопротивляться.
Но их можно изолировать, можно убить.
Ну, также можно убить и тех, кто хочет нас изолировать.
Сложнее. Гораздо сложнее.
И это все вопросы головы. Мы говорим о сознании. И это вопросы сознания, вопросы факторов. Вот эти вещи, которые можно говорить, может быть так, а может быть по-другому. Но не факт, что будет так, как ты себе представляешь.
Ну, конечно.
Это все прогнозы. Поэтому надо понимать, что вот самый страшный вариант в системе этих действий, что человек борется с человеком и борется за систему уничтожения человека человеком. И, естественно, человек будет отвечать на эти человеческие вещи соответствующим образом и будет действовать соответствующим образом. И мы не знаем, как он будет действовать. Но то, что он будет обороняться, то, что эта ситуация будет, это 100%. То, что будет система ответа на эти вопросы, это 100%. Мы не знаем, какие.
Ну, хорошо, но смотрите, мы же знаем, что, допустим, США и Европа прошли по этому пути дальше всех. Вы видите там какую-то серьезную борьбу, какой-то ответ сильный со стороны, как минимум, простых людей?
Есть, да.
Ну, расскажите, что вы там заметили?
Очень просто. Человек, который должен самоутвердиться, он ищет систему своего самоутверждения, хочет он или не хочет. И он ищет способы этого действия. И он начинает встраиваться в систему этих условий, исходя из поисковых вещей. И те проблемы, которые возникают, будем говорить так, с применением оружия по отношению к ни в чем не повинным людям, к расстрелам, те, которые возникают, это факторы самоутверждения человека. Это биологический фактор его самоутверждения. Это факторы покупок тех же самых. Вот интересный вариант был, что люди сейчас стремятся купить танки и ездить на них. Да, у кого деньги есть, и покупают. Для чего? Потому что это фактор самоутверждения. Когда у тебя нет этого фактора самоутверждения, у тебя отняли его, потому что ты безволен. Но система инстинкта все равно осталась. И третий инстинкт, инстинкт доминирования, от тебя требует этого. Вот начинаются эти вещи. Они начинают встраиваться в системе собственных отношений. И это те ответы, которые возникают в системе вот, воздействия на население. Население отвечает таким образом.
Это явно неправильный ответ, но вот это какой-то ответ.
Но он имеет место быть. И он очень рискованный для всех остальных, в том числе для тех, кто эту систему порождает. И это показатель, какой может быть ответ. И он очень тяжелый. Поэтому я говорю, что об этом стоит задумываться, об этих вещах. Потому что без ответа ничего не произойдет. И этот ответ будет. И он у них уже есть, этот ответ. У них есть ответ, который связан с всплеском и развитием таких правых, крайне правых фашистующих структур. Это тоже ответ на вопросы системы либерализации. Этот ответ, который лежит, надо понимать, что идеологические факторы в системе существования человека имеют психофизиологическое основание. И разъединить физическое от мыслительного невозможно. Это, по сути, один и тот же процесс. Эти вещи неотъемлемы друг от друга. И когда мы говорим про мысль, про сказку, мы говорим о физиологическом процессе. И это система существования человека. Потому что человек, который слушает сказку красивую, мы говорим, сказка ничего серьезного, он при этом получает огромное количество эмоций, которые ему нравятся. А что это такое, если мы берем организм? Это выделение гормонов, ферментов соответствующих и все остальное. Можно заменить сказку в системе выделения гормонов? Можно. Искусственной женщиной, чем-то там другим и прочими вещами. Но человек все равно, услышав сказку, будет на нее реагировать, как на сказку. Поэтому эти вещи отъять никак нельзя. То есть это не тот вариант. Вот мы придумали это одно, а человек побежит – это другое. Вот это все вместе. И это надо все учитывать. И ответ человека и человеческого организма будет, ну, он уже идет на полную катушку в этом деле. И те явления, которые возникают у нас, которые вызывают удивление, это естественные явления ответа. Это естественные проявления ответственности. Уже нашей человеческой ответственности перед миром. Вот это надо понимать, что это вот очень важно. И речь-то идет не о победе коммунистической системы, социалистической системы над капиталистической. Речь идет не об этом. Речь идет о системе, будет человек жить или не будет.
Ну хорошо, а вот из того, что вы перечислили, ну, как бы явно, что это неправильный ответ. Крайний национализм и расстрел людей,
конечно,
это явно неправильно.
Конечно, конечно.
А какие правильные ответы?
А чтобы этого не было, человек должен самоутверждаться правильно. А для того, чтобы ему самоутверждаться правильно, он должен иметь самоудовлетворение, самоутверждение. А что это такое? Это наличие волевого фактора. Наличие воли. Он должен уметь преодолевать сам себя и должен от этого получать удовлетворение. От преодоления самого себя.
Но преодоление самого себя, понимаете, одному нравится читать книжки, другому нравится бухать, а третьему нравится бить других людей.
Нет. Не бухать, не бить других людей – это не преодоление самого себя.
Правильно. Но это условно, нет, ну просто одному человеку не нужно распределять, ему нравится делать что-то
положительное. Но если его воспитывают в системе действий преодоления самого себя, если его воспитывают в этом отношении, он не пойдет бить и бухать.
Нет, я еще раз говорю, просто есть люди, которым нравится делать положительные вещи. Ему приятно читать книжки и смотреть хорошее кино, допустим. А кому-то нравится бухать и бить других людей.
Это ситуация, которая связана с системой существования человека с его социумом. Есть биологические особенности примитивного существования, а есть социальные особенности. Это тоже биологический фактор, социальные особенности. Чтобы человек развивался, то есть действовал как надо в системе развития, ему надо преодолевать самого себя. Вот и все. Не будет преодолевать самого себя, не будет развиваться.
Ну что, если вот человек, которому нравится бухать и бить других людей, его все-таки в тюрьму, и других вариантов нет, правильно я понимаю?
Ну, если с ним ничего другого сделать нельзя, то да. Но чтобы этого не было, если мы говорим о ситуации преступности, и мы говорим еще новый такой фактор появился, который очень важен как раз в системе информационно-психологического воздействия – виктимизации преступности. Вот. Поэтому мы говорим о профилактике преступности, чтобы не было виктимизации. Поэтому мы должны говорить, профилактика возникает там, где у человека выстроена ответственность. И вся профилактическая работа в этом отношении определяется выстраиванием ответственности человека. Он должен определять для себя, что хорошо, что плохо, и как для того, чтобы жить хорошо, надо трудиться. Для того, чтобы трудиться, надо преодолевать самого себя. Вот и все. Вот вопрос простой. Если ты не трудишься, ты катишься вниз. Ты не преодолеваешь...
Опять же, мы выходим на ту же самую тему, что и система искусственного интеллекта, которая ограничивает человека, тоже его в этом направлении. Делай правильно. Трудись больше. Не бухай.
Да. Но еще раз, мы забыли, кто за что отвечает. Если человек не отвечает за себя... Ему говори, сколько ни говори, трудись и не бухай, он будет искать способ сам себя утвердить. Система самоутверждения. Вот ему все ограничили, и дали возможность. Вот тебе нужен пистолет, на тебе пистолет. Вот. Но никто ему не говорит, иди убивай. Ему пистолет, настоящий пистолет, дают как игрушку. Вот чтобы он с ней игрался нормально. А самоутвердиться надо? Надо. Он взял пистолет, пошел поубивал. Вот система подмены понятий, которые понимаются и определяются, система настоящей ответственности, игрушечной. Вопрос, кто за что отвечает? Если человек отвечает сам, у него эта система действует, все хорошо. Если ему систему ответственности навязали, то есть он не отвечает. Он не отвечает. Заметьте. Все практически секты в системе приобретение адептов определяет, и почему они подвязывают к себе большое количество адептов. Потому что люди, попадающие в секту, прежде всего лишаются системы собственной ответственности. А когда у человека нет ответственности, он думает и считает, что ему все можно. Потому что не он будет отвечать, а руководитель, гуру будет отвечать. И гуру снимает от него все эти вещи, ты только делаешь, что я тебе скажу. И это понятно, к чему приводит. Поэтому, но он хочет показать свое «я». Он хочет показать, что он есть, этот человек. И это лежит в основе его инстинкта. Он не может этого не показать. Обязательно. Только каждый по-разному показывает свое «я». Кто-то очень скрытно, кто-то, наоборот, рубашку на себе рвет, но свое «я» показывает. Это в основе его существования, в инстинктах заложено. Вот вопрос: для того, чтобы предусмотреть все эти вещи, надо четко знать механизмы. Поэтому я говорю, а мы-то механизмов до конца не знаем. Но хотя бы то, что мы знаем, хотя бы надо учитывать. То, что мы знаем. Мы должны понимать, что если мы хотим как люди развиваться, а не превратиться в скотов, то мы должны по-другому выстроить систему образования. Мы должны воспитывать человека в волевой системе. Мы должны воспитывать у человека его ответственность. Ответственность четко определяется перед кем? Перед собой, перед другим человеком и перед его детьми, перед будущим поколением. Вот три точки ответственности, которые делаются. А система воспитания вся лежит, и семья выстроена в системе определения этих трех точек. Не будут семьи, эта система определения трех точек не будет. Поэтому вот это все вот сделано, это заложено. Это заложено с момента и выстраивалось с момента животного существования до момента сознательного существования. Зачатки этого дела лежат в системе действий самих животных, которые определяют это действие. Есть такая наука, этология, которая занимается этими вопросами. А потом она выходит в систему развитого социального отношения, социальных действий. И мы смотрим, уровень животного определяется по системе его социальных действий. Насколько они его действия социальны, насколько нет. И мы выделяем высокоразвитых животных и низкоразвитых животных, исходя из этого. Поэтому социальность – это биологический фактор. У человека самая высокая социальность. А здесь ситуация связана с тем, что эту социальность убирают. А социальность определяется именно системой ответственности. И больше ничем.
Хорошо. А вот давайте вспомним советскую систему, которая пыталась сделать хорошего советского человека. Показывать ему хорошее кино, оперу показывать по телевизору, классическую музыку. А человеку большинство, но все равно это было скучно, непонятно. И он предпочитал выключить телевизор и взять бутылочку водочки поставить. А уж и западный рок там, который вот тяжелый, который на инстинкты прям давит. Вот это было классно.
Ну, это было не везде в Советском Союзе. Сразу хочу сказать...
Вот. Я просто к тому, что человеку проще, как говорится, идти под гору, чем в гору подниматься. И большинство делает выбор в пользу под гору, чем...
Но у человека выше удовольствие, когда он себя преодолевает. Потому что вот если спросить спортсмена, который идет на мировой рекорд, почему он отказывается? Вот этот фактор определения удовлетворения и удовольствия, которое выходит на физиологическом уровне у спортсмена... Потому что они получают такой благотворный заряд в системе своего развития, преодоления, то, что связано с преодолением, что поднимает человека не только на пьедестал почета, а поднимает человека над другими людьми. Он занимает другую социальную нишу, более высокую, если он трудится для того, чтобы преодолеть ситуацию. И поэтому это очень важно. В советское время был фактор очень четкий, который выстроен был в системе поднятия человека. Там был кодекс строителя коммунизма, и в этом кодексе был основной фактор, который определялся ситуацией массового героизма. Мы, по-моему, с вами говорили о ситуации массового героизма раньше, во время Великой Отечественной войны, что это позволило нам сохранить нацию после этой войны, не получить тяжелых последствий послевоенных, связанных с синдромами. Вот. И вот фактор этого героизма, он позволяет что делать? Назвался героем – будь как герой. То есть ты не просто получаешь благо как герой, но ты еще и ведешь себя как герой, и с тебя спрашивают, как с героя. Причем спрашивают с тебя не кто-то, а все. Потому что все тоже себя считают героями. Потому что каждый на своем месте должен быть героем.
Ну, вы же помните поздний Советский Союз. Там уже с героизмом...
Ну, насчет позднего Советского Союза я бы разделил ситуацию. Это вопросы, которые касаются тоже еще одной новой технологии, которая идет помимо искусственного интеллекта. Это очень важный вопрос, вопрос урбанизации. Вот. Вопрос урбанизации – это факторы отрыва человека от земли. И вот эти вещи, про которые вы говорите, это факторы были связаны именно с отрывом человека от земли, с фактором урбанизации. Все эти проблемы были свойственны только крупным городам. В маленьких городах и в деревнях эта ситуация была совершенно другой.
Ну что, там не бухали, что ли?
Бухали. Но там была совесть. И там была коллективная совесть, что самое важное. Там была общинная совесть. Там можно было бухать, но до определенного уровня. И ты можешь с головной болью, если ты не придешь и не встанешь, и не пойдешь вместе со всеми работать. И фактор разложения этой системы начался тогда не в коммунистический уже период, а в посткоммунистический период. Это произошло, когда деревни распались, распались колхозы, когда они перестали работать, когда с них перестали спрашивать. В коммунистический период они хоть с головной болью, но на работу шли. У них была система ценностей, которая была отвечала. Мало того, система ценностей определяла их как людей-гегемонов на своем месте. И это все действовало. А когда пошел спад в системе производства, когда человека трудящегося, когда перестали называть главным человеком, когда выстроили системы завышенных потребленческих факторов, потому что ты, если ты хороший человек, ты должен каждый день, простите за выражение, жрать икру, закусывать ее ананасами, пить не грузинский чай, а исключительно шампанское и коньяк, и на одной коленке у тебя должна сидеть одна женщина, а на другой – другая. Вот это факторы, которые…
Ну, естественно, жить в огромном доме, ездить там
да, на шикарном… Да, к концу времени существования Советского Союза, которые были вброшены и определены. Это не фактор существования, это фактор разложения был. Когда и верхушка уже Советского Союза была разложена, было понятие так называемой «золотой молодежи». И были вещи, но были совершенно разные вещи, потому что вот я очень здорово общался с представителями золотой молодежи, это были разные люди. Были люди, которые были правильно воспитаны, и при этом, при всем, они попали вот в ситуацию 80-е годы, начало 80-х годов, середина 80-х годов – это движение хиппи, которые возникли и в Советском Союзе. И в это движение хиппи входили, а это фактор воздействия, это тоже была технология информационной войны, фактор воздействия на разрушение Европы. Да? И у нас все помнят революцию во Франции, да, 60-х годов. Это фактор сексуальной революции. Вот. И хиппи – это как раз одно из проявлений сексуальной революции. Вот. И когда эти движения возникли с понятием, призрачным понятием «свобода» в кавычках.
Свобода, любовь.
Да, да, да. Легкие наркотики и там все такое. Вот. А часть золотой молодежи пошла туда, в хиппи. А я вам могу сказать, а чем закончили эти люди, которые были в движении хиппи Советского Союза? Ведь никто не задал этого вопроса, куда они делись. Я могу сказать, большинство из них погибло в Афганистане, будучи офицерами советской армии. Большинство из них погибло в Афганистане. Это были патриоты. И никто, это люди из той золотой молодежи, которые были воспитаны правильно. А очень небольшая часть из них стала фарцовщиками, которые стали торговать. Вот два варианта действий. Сейчас было бы неплохо, чтобы кому-нибудь в голову пришло снять фильм про тех хипарей 70-х годов советских. Что это за люди? Они самые разные люди. Да, свобода, да, любовь, там все. Но, тем не менее, вот я могу сказать, большинство из них ушло туда, в Афганистан. И многие из них, которые вернулись оттуда и живы, слава богу, сейчас уже, ну, мои ровесники, это люди. Вот. Поэтому это вот как бы нужно понимать, что это за вопрос. У кого было правильное воспитание, а у кого не было этого воспитания. Кто занимался этими вопросами, и кто двигал и толкал к этим вещам. Все было просто.
Хорошо, Алексей Иванович. Ну, давайте как-то подведем итог. В каком направлении вы посоветовали нашим людям, зрителям, развиваться?
Ну, самое главное, надо думать о том, что надо развиваться. Вот это самый главный вариант. Не жить ощущениями, не идти по фактору вот таких ощущений кайфа и двигаться. Надо предъявлять к себе требования, к себе и тем, кого ты растишь. И надо очень жестко выстраивать ситуацию этих вещей. Сейчас она требует более жесткого подхода. Надо очень требовательно подходить к мысли о том, а кому, как и каким образом мы будем учить свое подрастающее поколение. Вот у меня сейчас большой вопрос. А куда отдавать учиться своих внуков? Я не знаю. Потому что современная школа не воспитывает детей. Она оказывает образовательные услуги. А ребенку услуги не нужны, ему нужно воспитание. Вопросы услуг у него возникнут после 25 лет. Он сможет осознать, что такое услуга. А до этого времени его надо заставлять, его надо воспитывать, его надо выстраивать, его надо наказывать, чтобы он понимал всю эту ситуацию. С ним надо работать, и его надо, естественно, понимать. Вот самый главный вариант в этом деле. Кто у нас этим занимается в школе сейчас? Это большой вопрос. А от того, какими их вырастить, продвинутого потребителя вырастить легко. Но это наша с вами забота. Каждый из нас должен заботиться сейчас и подумать, а какими будут наши дети и внуки? И какими вы их хотите увидеть? И этот вопрос должен быть самый главный и самый злободневный. Потому что от этого зависит, а что я буду делать сегодня. Потому что о внуках, о детях надо заботиться уже сейчас. О себе мы сумели позаботиться так или иначе, или не сумели. Сможем или не сможем. Но мы как бы люди уходящие. Потому что жизнь всегда выходит. Наша с вами задача – подумать о людях приходящих. А тех, которые родятся сегодня, завтра, послезавтра, через годы, там, все. Что мы им оставим и какими они будут? Надо понимать, что это наши частички. Это продолжение нас самих. И в каких условиях это продолжение будет жить? Или оно не будет жить? Или его не будет?
Ну, понятно. Главное – то, что останется после нас, что мы оставим.
Конечно. А главный фактор – зачем мы живем? Это вопрос, ответ на вопрос, который идем. Мы приходим в этот мир для того, чтобы создать условия для развития следующего поколения. Это главная задача. Это задача от Бога данная. Но никто нам сейчас ни в церкви, нигде эти вопросы не объясняет и не говорит. Вот ради чего мы приходим. Поэтому мы должны создавать это дело через труд, естественно, через все эти вещи создавать и выстраивать. То, что будет после нас.
Спасибо, Алексей Валерьевич. Спасибо всем, кто нас смотрел. До свидания.